Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте! Завершился первый год президентского срока Дмитрия Медведева. 7 мая 2008 года состоялась церемония его инаугурации, на которой он поклялся в верности Конституции. При этом за год президентства Дмитрия Медведева россияне так и не смогли поверить, что страной управляет именно он. Примерно половина населения считает, что страной управляет тандем Владимира Путина и Дмитрия Медведева, а другая половина считает, что главный в дуэте бывший президент, а ныне премьер-министр Путин. Год назад Дмитрий Медведев считался приверженцем либерального крыла в окружении президента Путина, а часть оппозиции даже связывала надежды на некоторую оттепель в стране именно с его именем. Сегодня правозащитная организация Amnesty International заявила, что за год президентства Дмитрия Медведева в России не произошло заметных перемен к лучшему в области соблюдения прав человека. В то же время первый год президентства Медведева едва ли можно назвать простым. Третьему президенту России выпало как минимум два серьезных испытания – война на Кавказе и мировой финансовый кризис. О том, каковы итоги первого года президентства Дмитрия Медведева, мы говорим с нашим гостем Игорем Чубайсом, философом, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Он у нас на прямой телефонной связи. Добрый вечер, Игорь Борисович.
Добрый вечер.
Что, по-вашему, изменилось в российской общественной жизни за год президентства Дмитрия Медведева?
Вы знаете, серьезных изменений я не вижу. Есть некоторые опасения, есть неприятные сигналы, ну, какие-то есть легкие намеки на демократию. На мой взгляд, они не глубокие, они поверхностные. Вообще, если оценивать деятельность президента за год, то нужна какая-то шкала оценки. Ну, как оценивать? Нужно что-то с чем-то сравнивать, да? Вот это, может быть, самая главная проблема в том, что никакой шкалы оценки нет. Если смотреть наши СМИ, вообще можно говорить о разных типах реакции. Можно говорить о том, как реагируют СМИ, как реагирует интернет, ну, как реагируют граждане. Вот СМИ, как правило, такой совершенно формальный подход. Он столько-то провел телефонных разговоров, встретился столько-то раз с зарубежными гостями, столько-то поездок. Но это абсолютно ни о чем не говорит. Это не характеризует ситуацию в стране. То есть вот нет системы отсчета, она как раз и необходима.
Сергей Филатов, бывший глава кремлевской администрации в бытность президентства Бориса Ельцина, не доверяет новой кремлевской риторике.
Если говорить о первом годе правления, то надо сказать, что, на мой взгляд, вообще риторика, с которой вступил в должность президент Медведев, и в последующем его попытке делать акцент на демократических преобразованиях, то есть речь идет о независимой судебной системе, о реформировании судебной системы. Речь идет, конечно, о политических институтах. И мне кажется, что риторика не состоялась вообще в жизни. Может быть, где-то в глубинах готовятся какие-то вопросы, но мне все время представляется, и не только мне, вот мы с друзьями обсуждаем, что что-то мешает Медведеву подойти к разрешению тех проблем, которые он сам выдвигает и ставит во всеуслышание. Вообще такое ощущение, что он как бы догоняет то место, которое, так сказать, он должен занимать, как президент Российской Федерации.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Игорь Чубайс, философ, директор Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Как, по-вашему, вот эти попытки начать борьбу с коррупцией, с бюрократизмом в нашей стране, насколько они выглядят искренне, вам слово?
Что касается борьбы с коррупцией, на мой взгляд, здесь просто полный крах, абсолютный крах. Но сейчас прокуратуры ряда районов, ну не буду конкретизировать, например, берут на абонентское обслуживание для того, чтобы не возбуждать уголовное дело. То есть тот, кто нарушил закон, тот, кто должен сидеть или быть под следствием, он платит деньги, там 4000 евро, 6000 евро, и прокуратура его таким образом обслуживает. Это известная ситуация, она существует в Москве и в других регионах. Ни о какой борьбе с коррупцией, а о демагогии в отношении борьбы с коррупцией говорить можно. О реальной борьбе говорить, на мой взгляд, совершенно невозможно. Никто не наказан, никто не сидит. Полбюджета разворовывается, поэтому это просто пустота.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-10-55. Абонент «Радио Свобода». О том, каковы итоги первого года президентства Дмитрия Медведева, мы говорим с Игорем Чубайсом, философом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Он у нас на прямой телефонной связи. Писатель Эдуард Лимонов, сопредседатель движения «Другая Россия», не видит различий прежнего и нынешнего политических курсов.
Никакой перемены с приходом к высшей государственной должности Дмитрия Медведева я не заметил. Для меня это было продолжение весь этот год репрессий против моих сторонников. Что касается его связи с предыдущим президентом, нашим нынешним премьер-министром Путиным, то Медведев продолжает его путь в глазах очень легковерных людей и очень желающих оттепели. Якобы есть какие-то признаки оттепели, я не замечаю никаких признаков. У меня по-прежнему 15 человек находятся за решеткой из числа моих сторонников. Каждый раз новые и новые уголовные дела возбуждаются. Я скажу, что Дмитрий Медведев иной, чем Путин, только после того, когда политзаключенные нацболы выйдут из тюрем и лагерей. Для меня это первые признаки будут и несомненные оттепели и того, что Дмитрий Медведев разорвал с Владимиром Путиным.
Доктор Геббельс до сих пор признается виртуозом черной пропаганды, мастером пропагандистской лжи.
Что для немецкой, что для советской пропаганды. Главное, все-таки была пропаганда, направленная на свой народ.
Пропаганда в годы войны. Разница во времени и документы прошлого. Впервые в эфире «Свободы» в субботу в 6 утра.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, каковы итоги первого года президентства Дмитрия Медведева, мы говорим с нашим гостем Игорем Чубайсом, философом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Выступая на радио «Свобода», депутат от Хабаровска Резник заявил, что федеральные дотации всему Дальнему Востоку составляют всего миллиард в год, да? Дальний Восток – это третья часть по территории от России, и население 7 200 000. Присоединение Абхазии и Южной Осетии к России при Медведево стоило России 50 миллиардов. Это еще не окончательная цифра, да? У меня первый вопрос. Что для России важнее? Дальний Восток или вот эти мизерные территории Абхазии и Южной Осетии? И второе, вот как вы оцениваете Медведева поведение во время вот этой войны с Грузией?
Как, по вашему вопросу, Игорь Чубайс, ослабли принципы российского федерализма? Вам слово.
Вы знаете, вот те авторы, которые пишут о годе, президентском годе, как раз выделяют войну в Осетии. И, может быть, если и говорить о чем-то, где Медведев себя проявил, это, конечно, война в Осетии. Здесь есть разные оценки. С моей точки зрения, эти действия были совершенно правильные, потому что если американцы сделали независимым Косово, если американцы бомбили Белград, если американцы влезли в Афганистан, в Ирак, то не реагировать на то, что происходит на Кавказе, было невозможно. Но претензия у меня все-таки есть, и серьезная она другая. Да, нужно было разбираться с Южной Осетией. Другого варианта не осталось. Но почему политика наших руководителей такова, что Россия оказалась после этого в полной изоляции? Американцы нарушили законы, нарушили международное право, содействовали провозглашению Косово независимым, и Косово признали десятки государств. А то, что сделала Россия, привело ее в полную изоляцию. Кроме того, если связать Южную Осетию и Дальний Восток, о котором спрашивает наш радиослушатель, то надо еще иметь в виду такую вещь, которая тоже очень беспокоит. На Дальнем Востоке, после того, как Путин и при президентстве Путина и позднее был передан ряд территорий Китаю, просто так безвозмездно, насколько я понимаю, там какие-то минимальные поставки за это, остров Недоманский, территория в районе города Хабаровска, там было потеряно больше 1000 квадратных километров. А Южная Осетия – это 2000 квадратных километров. Вот как можно раздувать такую помпу вокруг Южной Осетии и абсолютно наглухо молчать о том, что территории перешли к Китаю?
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича. Добрый вечер.
Алло.
Да-да-да, вам слово.
Виктор Иванович.
Виктор Иванович.
Сначала реплика. У нас всегда было почему-то во всех законах написано, что власть для блага народа. Но у нас сейчас такое получается обратно 93-го года, что народ во благо власти. Это первое. Второе. Я просто поражаюсь вот президентству Медведева год. Человек, который вышел из интеллигентной семьи, юрист, преподавал право, и нарушаются все права. Хотел бы услышать мнение вашего гостя по следующим вопросам. Как же так может быть, что человек оказался лежать на лопатках?
Как, по-вашему, углубился ли за этот год разрыв между властью и обществом? Слово Игорю Чубайсу.
Вы знаете, вот как раз мое личное ощущение. Я говорил о том, как реагируют СМИ. А мне лично показалось, что власть стала еще дальше, и, в общем, и интереса к ней нет. Она какой-то своей жизнью живет, она работает сама на себя, она интересуется собой. Законы принимаются, серьезные конституционные изменения об увеличении полномочий президента. В стране там, я не знаю, невероятное количество проблем. Вот никто не говорит, допустим, о 4,5 миллионах бомжей. Это же наши граждане, наши соотечественники. Эта власть их довела до того, что у них нет ни дома, ни денег, ни средств существования. Они никому не нужны, они брошены, они должны вымирать. А собой они занимаются, поэтому и говорить о том, что власть стала ближе, конечно, невозможно. Она стала еще дальше.
Георгий Сатаров, бывший помощник президента Ельцина, президент фонда Индем, вдохновлен новой стилистикой российской власти.
Год оказался для Медведева, и не только для него, но и для всей страны, неожиданно тяжелым. Это затрудняет оценку его как политика, как человека, который должен был реализовывать свою предвыборную программу и так далее, и так далее. Но, тем не менее, позитив – это, прежде всего, изменение президентской политической стилистики. Стилистика Медведева мне более привлекательна, чем стилистика его предшественника. Что касается конкретных дел, то есть некий тренд поиска самостоятельности, но пока он такой абсолютно спорадический и в сферах пока еще не очень важных, я имею в виду отдельные кадровые решения. Мне трудно его критиковать именно потому, что он не самостоятелен, он часть тандема. И такое ощущение, что он пытается как-то эту свою программу расширять, но для того, чтобы самостоятельно осуществлять политику, этого явно недостаточно.
Слушаем вопрос из Ленинградской области от радиослушателя Геннадия.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Значит, я хотел бы спросить вот о чем. Хотел бы спросить следующее. Попытается ли президент Медведев в будущем вырваться из зависимости премьера Путина? А то, что он в его зависимости, это однозначно. И как вы считаете, во многом ли он действует самостоятельно? Или почти все свои действия согласовывает с премьером Путиным? Спасибо.
Да, вопрос Игоря Чубайса. Видите ли вы предпосылки для большей самостоятельности действующего президента?
Вы знаете, вот часто политологи занимаются таким гаданием. А вот что будет, кого назначат, как повернет. Но деятельность нашей власти, одна из фундаментальных особенностей нашей власти, хотя вот насколько она моя, она не моя, я ее не выбирал. Вот эта власть абсолютно непрозрачна, как говорят, нетранспарентна. Что они там делают, чего они хотят. Какие-то активные слухи ходили о ссоре и конфликте между двумя лидерами. Потом появились слухи о том, что они помирились. Что было на самом деле, сказать трудно и прогнозировать я лично не берусь. У меня просто гражданская позиция. Я часть гражданского общества. Конечно, меня интересует все, что происходит в этой стране, но делать прогнозы за политиков, которые от меня спрятаны, трудно. Я могу сказать, что мы ждем. Вот если наши СМИ, там, наши газеты пишут о том, сколько было телефонных звонков и сколько было визитов за рубеж, то в интернете, например, там другая реакция. Я видел накануне встречи Медведева и главного редактора «Новой газеты», мне очень понравилась такая юмореска. Значит, один такой журналист написал, что у него заранее появился текст беседы Медведева и Дмитрия Муратова, и он его публикует. Это был розыгрыш, но беседа была примерно такая. «Вот скажите, — спрашивает Муратова, — когда будет распущена «Единая Россия»?» Медведев: «Да уже не волнуйся, уже распустили, уже принято решение». А когда Ходорковский выйдет, уже он едет домой, не волнуйся. Вот эти вопросы действительно людей волнуют. И на эти вопросы мы ждем ответы. Но ответов-то нет.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, много говорят и вот об Осетии, обо всем. Мне больше всего запомнилось вот что. Мы знаем, как Медведев победил. Он даже с Касьяновым, вообще-то очень уязвимым оппонентом, не рискнул соревноваться. А когда его в Испании спросили про солидарность, он сказал: да вот это все маргиналы. Вот, а вскоре появилась статья о том, что Медведева скоро сместят. И вот мне в связи с этим возникает такой вот вопрос. А не возникла ли эта мысль, потому что это определенное проявление, по-моему, неадекватности. Путин действительно может сказать Медведеву свою любимую притчу о соринке и бревне.
Как, по-вашему, изменилось ли что-то в положении российской непримиримой оппозиции за этот год, слово Игорю Чубайсу?
Ну, я думаю, что положение оппозиции практически не изменилось. Просто несколько обострился кризис, и поэтому легкие-легкие такие шаги, но чисто символические, чисто формальные, в сторону оппозиции можно заметить, но это абсолютно поверхностно, потому что реальное поведение власти понять можно, несмотря на всякие шумы, и реальные их ценности понять можно, что они на самом деле хотят. Вот как-то не очень комментировалось такое решение президента. В Эстонии умер последний герой СССР, Мэри, который был замешан в депортациях эстонцев. И в Эстонии, как известно, над ним там разворачивался судебный процесс. Так вот, не придумали ничего лучше, как наградить Мэри посмертно орденом «Знак почета». За что? Вместо того, чтобы извиниться перед Эстонией. Ведь Россия является правопреемницей СССР. Она, сами власти так решили. Принесите извинения за депортации. Нет, Мэри награждают орденом «Знак почета». В чем почет? И вот такие сигналы, они очень значимы. Видно, как сейчас отмечается День Победы, как Шойгу готовит свой закон чудовищный, который фактически может запретить дискуссию, выявление новых данных о войне. Вот это, на мой взгляд, существенно. А реального сближения, какого-либо сближения с оппозицией не происходит.
Слушаем вопрос москвича Владимира Ивановича.
Страна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я вообще усматриваю вот в деянии вот этой борьбы Медведева с коррупцией. Это первое, что он не усмотрел, что есть и политическая коррупция. Вот его назначение на пост президента – это уже есть акт коррупции. Не было прямой политической борьбы. Это первый вопрос, который я хотел бы обратить внимание. И второй вопрос. Я вообще бы запретил избираться в президенты кандидатам, которые не занимали определенные государственные посты. Это чисто моя позиция. Но она бы разрешила бы кандидату быть и участвовать в народных, так сказать, деяниях. Быть губернатором или быть там мэром города. Это что такое? Не Путин, ни Медведев не занимали никаких государственных постов, ниоткуда не взялись, и на тебе руководят страной. Я тоже так хочу руководить. Вы, Владимир, хотите руководить. А человек, прошедший через политические баталии, когда за ним стоят определенные политические силы, когда за ним стоит определенное количество народа, я думаю, вот готовый президент. Кстати, и по поводу Касьянова, это уже вылитый, его... Страна сейчас требует такого президента, экономиста, трезвого экономиста. Спасибо, ребята.
Вопрос Игоря Чубайса. Вот последние выборы в Сочи. Как они продемонстрировали как раз курс Кремля на либерализацию политической жизни? Вам слово.
Вы знаете, я еще два слова хочу сказать вот радиослушателю, который только что звонил. На мой взгляд, он прав. Никакой у нас вообще политики, политической жизни нет. И вот характерно, что существует антимонопольное законодательство. То есть если в экономике значительная сфера там производства находится под контролем единой компании, единой какой-то единого ООО, то это есть нарушение наших законов. То есть в экономике монополия недопустима. А в политике у нас сплошной монополизм. Всюду власть в руках одной и той же якобы партии, и нет никакой конкуренции, соревнования. И выборы в Сочи, они тоже показали, что не может победить другой кандидат, потому что это не выборы, потому что сплошные нарушения, потому что невозможно было информировать оппозиции Немцова. Об этом писали. Я смотрел социологические опросы, которые там проводили, там значительная часть жителей города вообще не знала, что будет Немцов, никаких материалов не видела. Ну, какие это выборы? Это не выборы.
Слушай, москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь Борисович, вы как-то высказывали пожелание такое, как бы, чтобы современная Россия была больше похожа на тысячелетнюю Россию, тысячелетнюю империю, а не на Советский Союз. И вот вы упомянули слово «депортация эстонцев», да? А ведь и при царе же депортировались люди. Ну вот, например, даже когда шла Первая мировая война, были нежелательные национальности, те же евреи. Значит, очищались прифронтовые полосы, люди погибали в пути там сотнями, дома сжигались на глазах самих жителей. Я это цитирую современников. Вот. Может быть, все-таки нам быть такими нейтральными по отношению к нашей истории, быть более объективными. Может быть, как раз и наш президент Медведев эту позицию проводит, эту линию, так сказать. Спасибо.
Да, наследником каких традиций выглядит нынешний президент слова Игоря Чубайса?
Вы знаете, вот широкий вопрос, попробую ответить коротко. Значит, во-первых, мы находимся в ситуации хаоса, наша страна, к сожалению. Наша страна сейчас находится вне истории. Мы не определили свои правила, свои ценности, мы непонятны для соседей. От нас уходят многие. Распался не только мировой комдвижение, мировой социалистический лагерь, распался СССР, но страны, которые входили в Советский Союз, они от нас все дальше и дальше. У нас нет друзей, Украина от нас уходит, понимаете? Вот какая реальная политика проводится. И вот на фоне этого хаоса все отчетливее возрождается сталинизм. Вот если вы сегодня возьмете газету «Известия», и как раз прочитаете большую и посмотрите на две полосы, которые посвящены годовщине прихода Путина. Медведева. Вот эти полосы в газете, эти страницы, они все обрамляются десятками плакатов сталинских времен. Там прям фразы из Сталина, там ссылки на Сталина. Вот я не могу себе представить, что, допустим, канцлер Меркель в Германии свою годовщину отмечала плакатами фашистских времен. То есть это немыслимо, потому что не просто немыслимо, не будет такого художника, не будет такого редактора, не будет такого издателя, и Меркель никогда это не допустит.
Спасибо. Напомню, что о том, каковы итоги первого года президентства Дмитрия Медведева, мы говорим с нашим гостем Игорем Чубайсом, философом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Он находится у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Грузинская оппозиция, добивающаяся отставки президента Михаила Саакашвили, заявила о намерении провести в ближайшие дни отложенную ранее акцию протеста, перекрыть главную автомагистраль страны. Власти Украины закрывают все игорные заведения страны на месяц для проверки после пожара в Днепропетровском клубе, в результате которого 9 человек погибли и 11 получили ранения. В Ингушетии при взрыве ранен высокопоставленный сотрудник Министерства внутренних дел республики. По сообщению властей, его доставили в больницу в тяжелом состоянии. В дагестанском городе Хасавюрт при взрыве ранены 2 милиционера. Взрывное устройство было подорвано вечером в четверг на пути милицейского наряда. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу назвал историческим моментом начало программы ЕС «Восточное партнерство» по сотрудничеству с 6 постсоветскими государствами. В Праге в четверг состоялась встреча президентов Азербайджана и Армении. Ильхам Алиев и Серж Сарксян обсудили проблему карабахского урегулирования. Пакистанским войскам, ведущим операцию против талибов, отдан приказ уничтожить боевиков и террористов, заявил премьер-министр страны Юсуф Раза Гилани. В Москве при получении крупной взятки задержан сотрудник Министерства внутренних дел России, сообщил Следственный комитет при прокуратуре. По его данным, размер взятки 200 тысяч долларов. В Москве правозащитники собираются провести 19 мая акцию протеста против милицейского произвола. Как сообщили организаторы, уведомление о митинге направлено властям. В Астрахани по подозрению во взяточничестве задержан заместитель командующего Каспийской флотилией Гайк Хашхаев. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили в Вашингтоне меры по укреплению безопасности в ядерной сфере и вопросы нераспространения ядерного оружия.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, каковы политические итоги первого года президентства Дмитрия Медведева, мы говорим с нашим гостем Игорем Чубайсом, философом, директором Центра по изучению России Университета дружбы народов. Он у нас на прямой телефонной связи. Слушаем вопрос из Екатеринбурга от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Во-первых, с днем радио, сотрудников и слушателей Радио Свобода. Радио, позволившим нам объединиться.
Спасибо.
А теперь об изменениях. Значит, чтобы оценить изменения, нужно определиться с критериями. Критерием, я считаю, поток мозгов в Россию или из России. Так вот, и при Ельцине, и при Путине, и при Медведеве поток мозгов из России идет. Вот когда поток изменится, и поедут сюда умные люди, а как правильно говорили уже давно, что общество живет, наследуя интеллектуальный капитал, который для разнообразия называют еще и культурой. Вот и когда этот поток пойдет сюда, мозгов, вот тогда можно будет говорить об изменениях и говорить серьезно.
Вопрос Игорю Чубайсу. Как, по-вашему, по-прежнему ли выдавливают мыслящих людей из нашей страны? Вам слово.
Да, я думаю, что это очень-очень эффективный критерий. Вообще, кстати, вот если говорить об экономике, то вообще трудно рассуждать, потому что нет статистики. А насчет утечки мозгов, да вообще очень у нас очень мало цифр. Это в советское время, которое я так охотно критикую, но на самом деле каждый квартал газета «Правда» публиковала огромные отчеты, сколько там стали, сколько электроэнергии. Сейчас ничего этого нет, спрятано, неизвестно. Но тем не менее, вот когда вы говорите об утечке умов, я недавно был на Украине, и я знаю, что вся Украина под впечатлением работы Савика Шустера. Они смотрят его фактически каждый день. Слушайте, верните домой, пусть он работает у нас, это прекрасный журналист. Зачем он уехал? Почему здесь нельзя высказываться? Почему здесь нет свободы слова? Почему здесь нет свободы мнений? Вот кто нам нужен. Нам нужны мозги действительно, а мозги-то уходят. А 14 миллионов таджиков с лопатами в страну приехало. А блестящие умы, выпускники университетов, медалисты уезжают. Это просто антинациональная политика, это абсолютно неприемлемо.
Владимир Буковский, бывший советский правозащитник и незарегистрированный кандидат в президенты России, не считает Дмитрия Медведева полноправным национальным лидером.
Во-первых, я думаю, что это нельзя называть правлением. Медведев не правит страной. Его назначили исполнять роль президента, которая стала при нем довольно символической. Во-вторых, изначально его задача была показать некое либеральное лицо путинского режима. То есть вселить надежды в Запад, что что-то исправляется, вечно готовую быть одураченной интеллигенцию. Вот его была задача играть такого, знаете, есть прием такой у полицейских. Плохой полицейский, хороший полицейский. Плохой кричит, грозит, а хороший предлагает сделку. Вот примерно его роль Медведева. С этой ролью он не справился. Никого не обманул, все увидели, что он не более чем марионетка, и никакого либерального лица он не показал. Так что и в этом смысле отметку хорошую мы ему поставить не можем.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Игорь Борисович, у меня вот два вопроса. Первый вот такой вопрос. Выполнил ли Медведев обещания, и были ли они у него, когда он избирался? Это раз. А потом, какие у него ошибки были? Вот, на ваш взгляд, самые грубые, такие непростительные. И еще вопрос. Для чего он копирует Путина и голос, и походку? Это что, напоминает нам, что КГБ с ним всегда и постоянно?
Была ли вообще какая-то внятная предвыборная программа у нынешнего президента, слово Игорю Чубайсу?
Вы знаете, знаете, никакой предвыборной программы не было. Собственно, я думаю, что нынешняя власть сделала выводы из советских времен, потому что одна из причин краха советского государства и советского режима и номенклатуры заключалась в том, что они обещали построить коммунизм, они называли конкретные цифры, конкретные даты. Ничего это не получалось, можно было врать там 10 лет, 50 лет, 70 лет, но в конце концов просто им никто не верил. Поэтому нынешняя власть очень не любит называть цифры, называть конкретные параметры, и говорить о том, что происходит в экономике, трудно. Поэтому какие там обещания, в чем обещания? Единственное, я могу назвать такую вещь, которая, если говорить об экономике, об обещаниях, вещь, которая меня изумила и возмутила одновременно. Вот мы говорим об экономическом кризисе, мировом кризисе. Как только пошли эти разговоры, у нас в печати появился целый ряд публикаций, где с цифрами, так сказать, в руках авторы доказывают, если бы мы продавали не сырую нефть, а продукты нефтепереработки, то мы бы уже могли построить, как написал, например, Агамбегян, еще одно государство. Другой экономист написал, что мы бы заняли уже не 10-е место по ВВП, а 2-е место по ВВП. То есть нельзя гнать сырую нефть, это преступление. И вот на фоне этих публикаций сейчас, во время кризиса, я вижу выпуски новостей господина Сечина, который открывает строительство нефтепровода в Китай. Ну что вы делаете? Что вы себе позволяете? Где наши рабочие места? Где наши доходы? Потому что им просто плевать на то, что происходит в стране, пока не реагирует само общество. Мировой кризис для них оказался не регулятором и не рычагом. Они продолжают работать по-старому. Программа, что же касается программы, вот еще могу сказать такую вещь, что года два назад в программе «Единая Россия» ее же никто не читал, ее никто не видел, но в интернете я ее разыскал. Там, например, говорилось о том, что задача «Единой России» — создать пояс дружбы вокруг Российской Федерации. Вот сегодня уже ни одной страны, которая бы с нами дружила, нет. Вот результат работы «Единой России».
Слушаем вопрос из Омска от радиослушательницы Анны.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я говорю из Москвы. Приветствую Владимира.
Да.
У вас всегда очень интересные передачи. И мне очень нравится Игорь Борисович. Вот у меня есть реплика и вопрос.
Вам слово.
Значит, реплика такая. Значит, Анатолий Борисович, брат Игоря Борисовича, это притча в языцах, но я считаю, что оба брата очень умные люди, судя по вашему интервью. Вот.
Давайте послушаем другой вопрос из Смоленска от радиослушательницы Людмилы Ивановны.
Доброй ночи всем.
Да,
у меня два вопроса небольших, но прежде я хочу сказать приветственные слова, или не знаю, как это назвать, Анатолию Борисовичу. Это человек, которого я очень уважаю. Я простой железнодорожник. Почему уважаю? Если будет интересно, вы сами зададите вопрос. А вопрос по теме вот какой. Неужели вы или кто-то в верхах верит или заставили нас верить, что ведется борьба с коррупцией? И вот передо мной книга, которую я перечитываю, это Александр Яковлев «Горькая чаша». Он заканчивает такими словами. Я верю, что российские сумерки предвещают не наступление ночи, а рассвет.
Вопрос Игорю Чубайсу. Как, по-вашему, выглядело ли издевательством вот эта инициатива об обязательной декларации о доходах чиновников, их жен и грудных детей?
Нет, я думаю, что это не издевательство, это просто имитация, потому что вообще такие, во-первых, эти декларации невозможно проверить. Может кто-то из наших радиослушателей сказать, правильно написал декларацию там президент, председатель правительства, губернатор или неправильно. Да бог его знает, мы не допущены к этим документам. Но второе, что я хочу сказать, что борьба с коррупцией вообще не производится таким образом. Это все равно, что бороться с аварийностью на наших дорогах через, не знаю, требования выписывать больше газет. Но это разные вещи. С коррупцией борются через гласность, через политическую оппозиционность, через плюрализм политических партий, через открытость СМИ. Если этого нет, то коррупция будет усиливаться. А что касается книги Яковлева, где он говорит про сумерки, вот в этой книге он вообще, человек, конечно, очень был хитрый, прямо скажем. Но он КПСС сравнивал с фашистской партией, с национал-социалистской, и считал, что в СССР был фашизм, при этом был в Политбюро. Он об этом прямо пишет в книжке, которую цитировала наша радиослушательница.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот некоторые умудряются как-то связать освобождение Бахминой с Медведевым и победой гражданского общества. Хотелось бы, конечно, узнать ваше мнение на эту тему. И я вот лично думаю, как же это может быть победой гражданского общества? Ведь в отличие от Ходорковского, не будем сейчас его трогать, а Бахмина лично признала свою вину в краже 8 миллиардов рублей акций «Томскнефти», да? Значит, мы выпускаем ее на свободу, мы, значит, остальные сидят некоторые и потому что вот такие, как Бахмина, воруют такие крупные суммы.
Вопрос Игорю Чубайсу. Как, по-вашему, не лучше ли было президенту Медведеву взять на себя ответственность за помилование Светланы Бахминой, чем делать это с третьей попытки условно-досрочного освобождения?
Ну, знаете, во-первых, освобождение Бахминой невероятно затянулось. Во-вторых, само то, что Бахмина находилась в тюрьме, вот родив там ребенка, то есть здесь как бы нет слов, что здесь комментировать. Это Третий Рейх. Я считаю, что наше гражданское общество, и я вот, возможно, смогу это сделать в Клубе России, мы считаем, что вообще нужно было бороться не только за Бахмину, а за всех беременных женщин, которые оказываются в тюрьмах. Их надо выпустить немедленно. С моей точки зрения, даже если бы у нас генсеком ЦК КПСС была женщина, она бы была председателем КГБ, она бы забеременела, была в тюрьме, ее надо было бы выпустить. Это неприемлемо в 20 веке. А вообще власти, конечно, власть у нас реагирует только на силовое давление. К сожалению, наша история последние 90 лет именно такова. Когда прошло кронштадтское восстание, тогда Ленин заявил, закричал с перепугу о ныпе. Когда в 1953-1954 году прошли восстания в ГУЛАГе, тогда Хрущев заявил об оттепели. И вот только таким давлением можно пока еще может что-то изменить. На другие сигналы власти не реагируют.
Слушаем вопрос москвича Виктора. Добрый вечер. Виктор, не слышно вас.
Алло.
Да-да, ваш вопрос.
Добрый вечер. Уважаемый Чубайс. И как вас, Игорь Михайлович?
Игорь Борисович.
Игорь Борисович. Вы школу проходили советскую, как я понял, да?
Да, конечно.
Вот так вот вам реплика. Вот у вас так осталось все советское, вы понимаете? Психологически. Ведь кровоточащая рана Дальний Восток. Вот предыдущий, Николай Стулы, он же объяснил. Все четко. Но никто из вас ни разу не пошевелил пальцем.
Обвиняют вас в забвении интересов российской глубинки, слово Игорю Борисовичу Чубайсу.
Мне совершенно непонятно, почему такой вывод. Во-первых, я всегда говорю прямо, ничего не скрываю, и свое мнение готов высказать. И я никогда не говорил о том, что нужно глубинку игнорировать. Наоборот, такая поляризация, которая укрепляется в нашей стране, когда центр имеет очень много, а средняя зарплата по России примерно 5000 рублей, это совершенно ненормально. За Уралом у нас живет всего 20 миллионов человек. Это даже меньше, чем та китайская армия, которая сосредоточена на нашей границе. Поэтому вот со всех точек зрения я против этого. Я считаю, что один из провалов президента в том, что у него нет эффективной политики развития Дальнего Востока и развития других регионов. Вообще не понятно, что они там себе думают, что они собираются делать в этом плане.
Да, как раз наоборот, мы только что говорили об отторжении части дальневосточных территорий в пользу Китая. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», видит явное отличие преемника от предшественника.
В мелочах Медведев старается всячески не повторять пиар-кампании Путина. Например, он сел на фронтовой бомбардировщик Су-31, еще не принятый на вооружение, отказавшись садиться на истребитель Су-27 «Спарку», на который летал Путин. Множество деталей свидетельствует о том, что он хочет создать свой особый медведевский дизайн, либеральный дизайн. И у серьезных политологов и аналитиков возникает ощущение, что вот это дистанцирование кладет началом новому внутриполитическому процессу, именуемому «Перестройкой-2». Очень опасному процессу, если помнить, что «Перестройка-1» кончилась распадом Советского Союза. ближайшие летние, особенно осенние месяцы, выявит в Медведеве либо авторитарного, ультралиберального, проамериканского лидера, либо Медведев под воздействием обстоятельств сделает долгожданный левый поворот и обратится к реальным нуждам российских граждан и российского общества.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вопрос Игорю Чубайсу. Есть ли, по вашему, предпосылки для той перестройки 2, о которой сказал Александр Проханов?
Вы знаете, я, в общем, не разделяю подход Проханова. И я думаю, что, во-первых, перестройка была необходима, ее не довели до конца. Если бы не было перестройки, то была бы просто Румыния, и с президентом могли бы обойтись так, как обошлись с Чаушеску. Поэтому лучше, когда власть хотя бы с опозданием, но все-таки слышит сигналы снизу, сигналы общества, потому что в любом случае историю творит народ, а не Кремль. Вот. А насчет различия стилей каких-то, Су-31, Су-27, да это все из одной компании, это все одного типа. Я не знаю, в какой микроскоп он разглядывал различия, я не вижу этих различий. То есть они, конечно, есть, но они совершенно второстепенные.
Слушаем вопрос из Рязани от радиослушателя Валентина.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Уважаемый Игорь, вот как вы думаете, что ждет страну, в которой вот даже такие подкованные слушатели радио «Свобода» возлагают надежды на рассвет, который, известно, приходит сам по себе, независимо от нас? Спасибо.
Ну, что нас ждет? Я думаю, что экономический кризис будет усиливаться и будет продолжаться, и денег хватит тех запасов, которые не разворованы и которые еще существуют, на год-полтора их хватит. А кризис может продолжаться 3 года и 5 лет, поэтому вот отсюда и все прогнозы. Я не вижу, не то что эффективно, вообще не вижу программы выхода из кризиса, потому что все делается по-старому. Все делается в расчете на то, что где-то там за рубежом что-то произойдет, и опять будет $140 за баррель. Вот. А нефть вообще уже не будет такой, какая она была. Углеводороды не будут играть ту роль, которую они играли до кризиса. Вообще все изменится. Движения в сторону этого изменения я не вижу. И прежде всего нет борьбы, просто раскассирование бюрократии, которая как раковая опухоль сковывает страну. Вот без этого сделать ничего нельзя.
Слушаем вопрос москвича Ивана.
Вот большое спасибо. Очень рад с Игорем Борисовичем. Володя, я с вами тоже, Владимир, извините, здороваюсь. Значит, с праздником. Игорь Борисович, вот поймите, мне, я инвалид-пенсионер, я сегодня с Аней Качкаевой разговариваю. Все, у меня вопрос конкретный, он без подначки. Вот поверьте мне, я, вот как ни странно, я уважаю вашего брата за его деловые качества. Потому что кто-то должен был разруливать ситуацию. Вот если мы сейчас не будем вот все причитать, что вот то все кризис, туда-сюда. Вот вы, вот, кстати говоря, вы очень дополняете друг друга. Вы философского склада человек, а он вот с деловой такой сметкой. Ну вот, ну дополняете вы друг друга. Ну вот таких людей нам хотя бы вот инвалидам, пенсионерам, не няне технологиями, извините, утрирую, заниматься, Анатолий Борисович. А вот бы как-то, может быть, в содружестве с вами, у вас вы помягче. Занялись вопросами инвалидов, а.
Как, по-вашему, востребовано ли в нынешнее время качество молодых реформаторов? Вопрос Игорю Чубайсу.
Я думаю, что молодые реформаторы, это так называемые молодые реформаторы, конечно, очень многое испортили, очень многое сломали. Они так и не поняли. Они увлекались идеей рынка, но они не поняли, что рынок имеет ограниченное место, ограниченную сферу в обществе, в государстве. Нельзя было переводить рынок на образование, искусство, науку, медицину, здравоохранение, культуру. А сегодня эти сферы просто вырождаются, потому что они стали рыночными. А это, когда приходишь к ректору и разговариваешь с ним, как с директором банка, но это не вуз, это тогда уже не институт, это что-то другое. Поэтому я не комментирую там поведение отдельных людей, а в целом то, что они делали, оно оказалось очень избыточно, мягко говоря, и принесло много негатива.
Гарри Каспаров, один из лидеров движения «Солидарность», не спешил обновлять современную политическую хронологию.
Можно говорить сейчас не только о первом годе президентства Медведева, но и о 9-м годе нахождения Путина у власти. Достаточно очевидно, что все-таки основные ручьи управления страной по-прежнему находятся в руках Путина. Хотя Медведев демонстрирует некоторую самостоятельность, но если говорить о каких-то расхождениях между Путиным и Медведевым, то они, конечно, носят чисто аппаратный характер. Это борьба внутри административной системы, связанная с кризисом и отсутствием тех объемов финансовых, которыми располагала российская власть в предыдущие годы. А в целом я бы никаких выводов на основании некоторых действий Медведева, в основном показушного характера, о грядущей оттепели не делал бы. Медведев продолжает оперировать теми же категориями недемократическими, что и назначивший его на эту должность Владимир Путин. Но дальнейшее нарастание напряженности между ними неизбежно. Я полагаю, что новый виток кризиса, если он разразится осенью, резко обострит отношения в правящей верхушке.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Каспаров только что сказал примерно то же самое, что и мог и я сказать. У меня вопрос такой, немножко неожиданный. На днях прошла информация, значит, ветераны, офицеры прошлой войны послали письмо президенту. Их якобы Лужков не допускает на Красную площадь, вот 9-го, чтобы они прошли, и мало того, даже и, по-моему, им даже не разрешают возлагать цветы на могилы. Это что, действительно так, или я даже не знаю, что об этом думать?
Как по вашему вопросу, Игорь Чубайс, унизительно ли выглядели сегодня обещания президента уцелевшим ветеранам в том, что им к следующему юбилею Победы наконец дадут отдельное жилье?
Ну, вы знаете, это просто невозможно комментировать, потому что, с одной стороны, такая помпа вокруг Дня Победы, опять этот грандиозный парад, который стоит огромных денег, и в то же время 50 тысяч ветеранов, которые дожили до нашего дня, 65 лет они ждут жилья, они это жилье не получили. У нас 3 миллиона награжденных в этой войне, которые не получили ордена. А на кой черт они нужны? Они, ну, чтобы они подвиги совершали. А после этого до них нет дела. Вот у нас миллионы незахороненных в земле. И государство устранилось, преступно устранилось от этой обязательной церемонии, процедуры. Этим занимаются общественные организации, поисковые группы. Государство не занимается похоронами погибших. Эти кости, эти останки так и находятся в земле. Вот и отношение к людям. Пока не нужны, пока нужно было гасить там Чернобыль, туда бросали тысячи людей. А сейчас эти люди мучаются, не получают пособий. То же самое и с ветеранами войны.
Слушаем вопрос из Серпухова от радиослушателя Владимира Павловича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Очевидно, что власть пытается расколоть общество. Легче управлять народом, когда он раскол, создавая вот эти партии оппозиционные, которые координируются из Кремля. Единственные вот эти партии по-настоящему оппозиционные преследуются.
Как вы оцениваете современные кремлевские политтехнологии? Вопрос Игорю Чубайсу.
Ну, вы знаете, мне кажется, что на часть населения они, конечно, действуют. Они действуют. Но это все до поры до времени, это ломается в один день. И вот некоторые засыпали 18 августа 1991 года с мыслью о неизбежности победы коммунизма, а 19-го уже бежали сдавать свои партбилеты. Поэтому жизнь многому учит. И, кстати, вот что можно сейчас твердо сказать, что осенью будет второй виток кризиса экономического. Он неизбежен, это показывают экономисты. Поэтому ситуация резко ухудшится, тогда многие прозреют.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Очень трудно вам дозвониться и в эфир попасть. Я хотел бы несколько слов сказать. Вот я репрессированный инвалид. Отца расстреляли в 37-м. Мать посадили на 10 лет. Сейчас мне самому 72 года. Я добился реабилитации, как говорится. Но не все решил вопросы. По поводу Кремля и нашего авторитарного режима. Вот все москвичи, все 100% скажут. По обеспечению путевков, лекарств, все инстанции, прокуратуру надо проходить. Льготы, они только на бумаге. Они не существуют. И за это еще людей преследуют.
Да, вот вы в начале, в конце первой нашей части говорили об опасности реставрации сталинизма. Не стоили же это тоже песни, слова, вопросы Игоря Чубайса?
Ну, конечно, я думаю, вот я очень сочувствую человека, но вот представьте, у него там отец пострадал, мать пострадала, но это, конечно, это на всю жизнь, это никуда не уйдешь. И при этом он занимался реабилитацией, он доказывал, что он не виноват. Да разве нам нужно доказывать, что мы не виноваты? Нам нужно доказать, что советское государство было преступным. Вот чем надо заниматься, а не доказывать, 60 лет у нас комиссия по реабилитации при президенте, при первом секретаре ЦК и так далее. Да зачем нужна эта комиссия по реабилитации? Это имитация деятельности, это направить не в то русло, куда надо. Государство было преступным, вот что надо сделать. И нужен гражданский суд над советской системой.
Вот сейчас общество подводит итоги первого года президентства Дмитрия Медведева. Как вы думаете, услышит ли власть вот эту ход этой общественной дискуссии?
Вы знаете, вообще я уверен, что власти очень внимательно слушают и очереди, которые иногда бывают, и высказывания людей. Это они делают. И вообще они очень опасаются уличных демонстраций, уличных протестов. Вот, и уверен, что они слушают. Но другой вопрос, какие они делают выводы и какие будут последствия для выступающих, вот, это вопрос открытый.
Вот осталось еще 3/4, что ли, пути, как пел Высоцкий, как минимум, президенту Дмитрию Медведеву. Какие коррективы, вы считаете, Кремль мог бы вот в ближайшее время в состоянии внести в свой политический курс?
Ну, вы знаете, слишком много, нужно не корректив, а нужна вообще программа действий, ее нет. Страна не понимает, что происходит, где мы находимся, куда мы идем, что будет дальше. Нет ответа на эти вопросы, мы только так понимаем, что экономическая ситуация ухудшается. Вот, поэтому все-таки Высоцкий это совсем другое. Высоцкий пел о пассионарии, который не вышел званием ни роста, но ни за славу, ни за плату, на свой необычный манер он по жизни шагал. По канату, по мостам натянутым, как нерв. А здесь номенклатура сытая, довольная, обеспеченная. Они даже не догадались в условиях кризиса, вот наши руководители, президент и глава правительства, да вы пересядьте на наши машины, на русские. Что вы на иномарках ездите? Сядьте на наши машины, покажите пример. Откажитесь от лишней зарплаты. У нас миллионы безработных уже в стране. Вот что нужно делать. Они как бы вне этой системы. Они там, так сказать, в своем мире очень неплохом. Ну так это же может привести к очень тяжелым последствиям.
Большое спасибо. Напомню, что о том, каковы итоги первого года президентства Дмитрия Медведева, мы говорили с Игорем Чубайсом, философом, директором Центра по изучению России Университета Дружбы Народов. Он был у нас на прямой телефонной связи на волнах Радио Свобода. Звучала программа «Грани времени». Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсеры Юлия Голубева и Марк Штильман.
У микрофона свободы Андрей Шар, и рядом со мной в студии Александр Козулин.
Люди, когда ты находишься во власти, относятся к тебе, ну...
Хорошо.
Да, хорошо. Когда ты становишься в оппозиции, это вызывает большую настороженность в общении, потому что люди просто могут попасть под каток автоматически.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Время свободы. Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио.